Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается любопытного дела, которое разворачивается в Генеральной прокуратуре и в Следственном комитете. Речь идет о продолжении истории с игорным бизнесом в Подмосковье, в ходе которой, как сейчас очевидно, Следственный комитет и Генеральная прокуратура вступила в жесткую непримиримую борьбу. В частности, Генеральная прокуратура прекратила уголовное преследование работников своего ведомства по делу о казино в Подмосковье. Речь идет о прямом вмешательстве Генеральной прокуратуры, в частности, о заместителе Чайки, который вынес решение о том, чтобы прекратить уголовное дело в отношении ногинского прокурора Владимира Глебова, а также в отношении прокурора города Клина, относительно которых поступили материалы о взятках, которые они получали за то, чтобы крышевать, соответственно, вот эти вот горные заведения. Речь идет о том, что прокуроры получали ежемесячно примерно по 30-35 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей, за покровительство вот этим вот теневикам. Эти деньги, по версии следствия, привозила в Клин и в Ногинск некая Алла Гусева, которая являлась сотрудницей Ивана Назарова, главного фигуранта по этому делу, и которая тоже находится под арестом. Так вот, Генеральная прокуратура, значит, об этом достаточно подробно рассказывалось, кстати, в статье «Коммерсанта», не прокурорское это дело, последовательно закрыла все уголовные дела, которые были возбуждены по этому поводу в отношении прокурорских. Их всего набралось аж 8. И на сегодняшний день, как сказали уже «Коммерсанту» источники в следственных ведомстве, у них осталась последняя возможность продолжить расследование. Это обратиться к генеральному прокурору Чайки, обжаловав решение его заместителя. Причем это должно произойти как раз сегодня, в понедельник. При этом, если же и генпрокурор откажет в расследовании, то есть возбуждение уголовного дела, то расследование окончательно зайдет в тупик, сказал один из участников расследования, поскольку, согласно действующему законодательству, оспаривать решение главы надзорного ведомства в суде следствие не может. Поэтому получается, что если Чайка откажет в расследовании вот этих вот уголовных дел, то, соответственно, все эти уголовные дела в отношении прокуроров автоматически прекращаются. Надо сказать, что за этими уголовными делами следуют и следственные действия, которые можно производить или нельзя производить. И таким образом прокуроры автоматически окажутся выведенными из подозрения. Но здесь что следует отметить? Мы уже сообщали о том, что и средства массовой информации тоже, что помимо этих прокуроров Клина и Ногинска, речь шла о заместителе московского прокурора, прокурора Московской области и самом московском прокуроре Московской области, которые были в очень тесных отношениях с главным вот этим фигурантом Иваном Назаровым, получали от него, так сказать, там подарки на юбилей, сами юбилеи проводили за его счет. Ну, короче говоря, были в более чем тесной коррупционной связи. Они были решением Генеральной прокуратуры почти на месяц отстранены от своих должностей, как бы на период расследования. Расследование прошло, они вернулись на свои должности, из чего следует, что, видимо, расследование доказало, что никакого криминала в получении вот таких вот подарков от крышевого бизнесмена Генеральная прокуратура не усматривает. Это первое. И второе, это то, что, конечно, речь идет о прокурорах сейчас не самого высокого уровня. Но если защита о них, их простирается вплоть до Генеральной прокуратуры, причем уже сейчас она уперлась в заместителя Чайки, то из этого следует как минимум два вывода. Во-первых, я не верю лично, что заместитель Чайки действует сам по себе без какой-либо санкции самого Чайки. Вот Чайка где-то в стороне сидит за столом и совершенно не ведает, что там происходит у зама. А зам тут берет, воротит, дела закрывает и все. А Чайка рядом где-то тусуется, кофе пьет. Значит, Чайка, естественно, в курсе этого дела. Поэтому то, что сейчас перед ним ставят вопрос ребром, это, как говорится, уже персональная ответственность, которая должна наступить. И второе, что единственный мотив для такого закрытия уголовных дел, естественно, может быть только один. Если бы эти прокуроры были эдакими своеобразными оборотнями в прокурорских погонах, то есть, мол, сами брали чего-то себе на карман и ни с кем не делились, то, наверное, их бы издали, и вообще, так сказать, у Генеральной прокуратуры не было бы никакого мотива с ними возиться. Но поскольку она их так тщательно защищает, то из этого следует, что они фактически были только частью цепочки, которая шла дальше наверх и логично ведет к самой Генеральной прокуратуре и к самому генеральному прокурору. Причем вряд ли это деятельность только двух прокуроров Клинского и Ногинского района, а остальные, они белые пушистые зайки по всем районам Московской и Немосковской областей, и, соответственно, ничем подобным не занимаются. То есть, фактически, речь идет об организованной преступной группировке под названием прокуратура, вообще прокуратура, включая генеральную, областную, городскую, районную и так далее, которая имеет широкую сеть крышуемых объектов, вместе сливается в один единственный поток. И я полагаю, и на генеральном прокуроре тоже не заканчивается, поскольку президент Медведев уже высказался в том отношении, что нечего напраслину возводить на прокуроров и привлекать СМИ к расследованию уголовного дела. То есть, как бы, тише-тише, ребята. Вот это все вместе показывает, что за этим делом скрывается, конечно, крупная такая коррупционная сеть, которая выводит фактически на тотальную систему коррупции вот в этом медведпутинском государстве.
Валер, я понимаю твой пафос, что ты так вот вскрыл такую большую организацию. Я с тобой согласен, что она действительно так функционирует. Но, на мой взгляд, просвещенный, я считаю, что надо бы отдать им игорный бизнес прокурорам просто под крышевание, чтобы они имели с него доходы, жили, зарплату им после этого можно не платить. Это, кстати, экономия для федерального бюджета будет серьезная. А с другой стороны, может быть, будет какая-то гарантия, что они в другие вопросы не будут влезать, так сказать, более важные. Может, они не будут открывать липовых дел и за деньги закрывать их. Может, они не будут крышевать наркотики, проституцию, как это делает милиция и ФСБ. Может быть, меньше они будут заниматься политическим заказом. Потому что, на самом деле, игорный бизнес еще совсем недавно был легальный. Более того, он продолжает быть легальным в 4 областях Российской Федерации. Я, правда, не знаю, строится там что-то или нет, но формально 4 эти зоны существуют. И можно было бы, так сказать, вот таким путем пойти, дать им просто накормление.
Ты извини, пожалуйста, Саш, но это уже дежавю. Вот я тебя вынужден вклиниться в, так сказать, твой диалог. Потому что до тебя был один из твоих предшественников на посту главы города Москвы, небезызвестный тебе и мне Гавриил Попов, который тоже советовал лечить городских чиновников взятками. Ну, дать им брать взятки просто. Может, они тогда честнее начнут исполнять свои обязанности. Вот 20-летняя практика, прошедшая с момента этого революционного утверждения, показала, что нифига. Они начинают брать только всюду и делать все только за взятки. Заметь, кстати, что и прокуратура, о которой мы недавно с тобой говорили, она теперь ведь работает тоже по такому же принципу. Она не понимает, если ты приходишь к ней просто с каким-то правонарушением, как это было там вот в моем конкретном случае, моего конкретного дома. Она понимает только или приказ сверху, или работу за взятку. Вот Назаров, например, он приносит взятки, а Медведев, он отдает приказы. А ты, спрашивается, кто? Ты что, хочешь прийти и сделать просто так честно по закону? На халяву, что ли?
Нет, на халяву ничего не бывает, и закон, так сказать, не происходит на халяву, так сказать, его отправление. Но ведь кроме прокуратуры, кстати, ты как-то, так сказать, вот, следуя твоей логике, то прав этот грек, который атаковал патруль «Чайки» и нанес удар по машинам сопровождения, так сказать, и наказал таким способом прокуратуру, это вроде как протест. Дело в том, что кроме прокуратуры у нас еще есть не такие же люди, которые неподсудны, и их деяния, так сказать, они, так сказать, не вызывают никакой правовой реакции, так сказать. Это судьи. Мы не слышим абсолютно, так сказать, о том, что судья где-то ошибся, где-то наказал. Хотя даже чисто по объективным причинам, так сказать, ну, существует статистическая какая-то вероятность того, что судьи ошибаются. У нас этого, так сказать, не происходит. У нас не ошибаются председатели избиркомов. У нас никогда никаких преступлений не совершают секретари избиркомов. Это те люди, которые обеспечивают легитимность власти, подтасовывая результаты выборов. Они являются как бы вот опорой становой режима, вместе с прокурорами, судьями, высокопоставленными милицейскими чиновниками. То есть это разветвленная система людей, которые так или иначе относятся к людям, пособствующим фашистскому режиму, существующему в стране. И они носят именно вот их проживание в жизни носит именно такой характер. Причем, конечно, в случае с прокурорами это дошло до гротеска, потому что здесь сцепились два ведомства, точно таких же, так сказать, по криминальной сущности, Следственный комитет и прокуратура. А вот что касается избиркомов, то, конечно, абсолютно гротескным является то, что не то, что председатель областного избиркома, а дочь председателя областного избиркома убила человека машиной, второго покалечила. После этого это все зафиксировала камера, так сказать. Ее судили, дали ей условный срок, потом опять отменяют, потом...
Так вот, ей дают условный срок, потом сторона, недовольная обвинение, это просто я разъясняю самый цинизм ситуации, она подает на кассацию, проходит новый суд в новом составе суда. И он дает ей еще меньший срок, причем с той же 14-летней отсрочкой.
14-летней отсрочкой.
Вот это цимис.
Нет, цимис не, выражаясь, так сказать, твоим языком, не в этом. Цимис в том, что председатель облсбелкома и мамаша, так сказать, вот этой девушки, которая убила людей, она подала в отставку с поста председателя избиркома. И как ты думаешь, где она оказалась после того, как ее приняли, ее отставку? Она оказалась секретарем того же самого избиркома.
Ну, то это есть... для сравнения просто людей, кто знаком с избирательной ситуацией, это как если бы Рябова сняли с поста председателя Центра избиркома и назначили на должность Вишнякова, который в тот момент был секретарем Центра избиркома. То есть это, как говорится, и щуку бросили в реку. Да, это, так сказать, оставили по полному профилю работу.
Да. Дело в том, что так, здесь всего лишь продемонстрировали единственную вещь, что кроме председателей избиркомов, в эту коррупционную схему подсчета голосов и имитации выборов задействованы секретари. Мы это знаем с тобой предметно, потому что мы сталкивались в судах, мы знаем, так сказать, как получаются подписи и все прочее, но для широкой массы слушателей это неизвестно. Так вот, в подделке результатов присутствует подпись не только председателя, но и секретаря избиркома.
Любого уровня. Что тот секретарь, о котором ты говоришь, это скорее в плане генсек как КПСС, чем секретарь как секретарь-машинистка. Да?
Да, конечно. Нет, ну, их подписи стоят, это те люди, которые подделывают результаты, и, собственно, они являются по этой части главные. Поэтому здесь иллюзий никаких питать не надо, девушка в обойме, ее дочку так и судить все равно не будут, она может ездить, убивать людей, так сказать, и дальше так сказать, ей ничего не мешать не будет.
Я, кстати, по этому поводу хотел также обратить внимание слушателей на любопытный вот этот вот инцидент, о котором ты сказал. Речь идет о наезде Гоши Грека, так он известен в кругах московских стрит-рейсеров, на кортеж генерального прокурора Чайки. Суть интересна ведь тем, что, во-первых, мы знаем, что когда какие-то блатные кортежи или с мигалками сталкиваются с обычными гражданами, то обычно обычным гражданам не везет по жизни крупно дважды. Во-первых, потому что в этих авариях они очень часто погибают. Как-то было, например, с этими двумя несчастными женщинами-врачами на Ленинском проспекте, столкнувшимися с бронированным Мерседесом Лукойлом. А во-вторых, они же после этого оказываются виноватыми, что, собственно, тот же случай с женственными врачами еще раз доказывает. Так вот здесь парадокс состоял в том, что на встречку вылетел как раз блатной лихач, вот этот вот Гоша Грек, который на самом деле по фамилии Бастанидис. Это некий Гоша Бастанидис. Вот. Который, значит, после этого вдобавок еще и скрылся с места аварии. Вот. А скрывшись с места аварии, значит, после этого был задержан в одном из прилежащих дворов, где он там маячил в толпе с транзитными номерами, предварительно снятыми со своей машины. Из этого всего вылезает, кстати, и схема, так сказать, вот этого дорожно-транспортного происшествия. Смотавшийся быстро с места аварии Гоша Грек, Естественно, как его и учили старшие товарищи и поступающие в таких же случаях VIP-персоны, затевающие аварии, с первым делом снимает номера, вторым делом сматывается с места аварии, а третьим делом делает что? Звонит папе. И спрашивает: папа, я все сделал по инструкции, а номера снял, так сказать, сделал, чего мне теперь делать? Папа ему говорит: а теперь иди спокойно на место аварии, как будто ты там и поджидал всех, и сдавайся ментам, а я тебя отмажу. Вот. И вот дальше начинается процедура отмазки вот этого вот Гоши Грека, оно же Бастанидиса, который вообще, судя по дорожно-транспортному происшествию, в которое он умазался, а все-таки вмазался в кортеж генпрокурора. Надо сказать, что этот кортеж – это один из 8 государственных чиновников, который официально имеет право ездить с мигалкой из кортежа. Вот фактически от всех левых мигалок, там, Михалковских и так далее, вот этот конкретно кекс имеет право ездить с мигалкой. Да? И вот когда я только услышал вот это вот ДТП, у меня сразу почему-то всплыла фраза из бессмертного фильма «Место встречи изменить нельзя». А не было ли у тебя, сукин сын, умысла на теракт? Вот. Даже Гоша Бастанидис на черном ТТ прорывается к машине генпрокурора Чайки. Так и хочется.
Кстати, у него машина кабриолет была, дохленькая. Не самая большая и, так сказать, кабриолет.
По картинке, да, хочется, так и хочется отвезти его прямо-таки в участок, начать прессовать милицейскими средствами при помощи там ногах дубинок и спрашивать, не было ли у тебя, сукин сын, умысла на теракт, тем более имея в виду, что он-то по большому счету Бастанидис, как ни верти. То есть агент. И вот ничего этого на самом деле не происходит. Поэтому сразу, конечно, появляется интерес, ну, естественно, интерес, а что такое товарищ Бастанидис? Вот. И чем
кто он, у него папа?
Да, кто у него папа и почему он может спокойно бить кортеж генерального прокурора? Не просто найти в интернете эту информацию, хотя и возможно. Вот, потому что на самом деле его папа, который сразу же, кстати, дал интервью газете «Московский комсомолец», о том, чтобы его сына не судили строго. Потому что он всего-то ехал на обед к маме. И просто очень спешил.
Ну, и логично. Да. Если ваш Бастанидис хочет кушать, так ведь, а на его пути генеральный прокурор с кортежем, снести да. его, к чертовой
матери. То его, да, придется снести.
Валер, я предлагаю скинуться и купить КамАЗ, груженный Бастанидиса. Пусть он в следующий раз выезжает на встречку, так сказать, уже, так сказать, желая пообедать, так сказать, уже на более солидной машине, чем Audi TT.
Саш, хочу тем не менее сказать, что господин Бастанидис старший, который тенгиз, он является генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом экономный». И этот «Торговый дом экономный» торгует всем, чем не попало, начиная от строительных материалов, кончая пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Короче говоря, держит массу мелких лавочек по всей Москве, которые тоже крышуют разные заведения, как ты понимаешь. То есть вот профиль человека известен. Кстати, он и Гоша Грек тоже значится одним из руководителей этого самого торгового дома. Вот интересная сама по себе, да, концепция. Значит, человек, по сути дела, является владельцем и будущим наследником владельца сети палаток. При этом по жизни он как бы заканчивает МГУ. Вот надо ли вообще заканчивать МГУ, чтобы руководить сетью палаток? Это я так за скобками оставляю вопрос. Заканчивает ДИП-академию. Видимо, для того, чтобы достойно предоставлять медвепутинскую державу за рубежом. Тут как раз вот достойный кадр, выросший из достойного, так сказать, окружения. Ну и по жизни является, так сказать, стрит-рейсером, вот подрезающим кортежи, так сказать, генерального прокурора. Такой вот образный, как бы, имидж путинской России. Причем...
Ну, из того, что ты рассказал, так сказать, старший Бастанидис является не менее весомой фигурой, чем Чайка, так сказать.
Тенгиз Мисаилович? Конечно.
Да. Я не понимаю, почему он сыну не купил машину с мигалкой. Почему прокурор ездит с мигалкой, а сын его не может ездить с мигалкой.
Сын, когда он получил права только в 18 лет, точнее говоря, видимо, оформил, до этого ездил без прав, он рассекал вообще-то на Infiniti. А Audi TT ему подарили, по утверждениям папы, только за 2 дня до аварии. ну, какой-то подарок сыну, там, типа ко дню рождения, или, может быть, сессию хорошо сдал, что не исключено. Вот. И он, типа, не справился с управлением. Ну, знаешь, обычно же на джипе Infiniti там колесишь, а тут маленькая Audi TT. Вот так вот и вышло.
Слушай, а может, генеральный прокурор все-таки по встречке ехал? Тем более он с галкой был такой. Я думаю, что надо бы провести экспертизу и
доказать, да.
Водителю генерального прокурора выписать штраф и наказать его за... И пусть ремонтирует машину Кастанидиса.
Да, ты знаешь, вот я, кстати, думаю, что, конечно, можно к гадалке не ходить, и быть уверенным, что несмотря на это вот ДТП с кортежем генерального прокурора, ну вот не верится как-то, что Гоша Грек окажется на 15 суток КПЗ, это во-первых.
А вот ну, так... История покажет. И, понимаешь, это зависит от того, сколько денег он отдаст чайке, так сказать. Если много отдаст, то, конечно, не будет. А если пожадничает, то посадят на 15 суток, как миленького.
Вот это самая главная часть сюжета. Потому что в результате вот этого случайного ДТП, так сказать, опытным эмпирическим путем должно быть известно, сколько конкретно бабла надо занести чайке для того, чтобы этот инцидент, ну, как бы рассосался. Понимаешь, он стал бы ничем. И вообще выяснил, что там всего-то две царапины, случайно полученные при взаимных обстоятельствах. Судя по тому, что этот Гоша уже раз 8 примерно круто нарушал правила движения за прошедший год, видимо, так сказать, отмазывание его папой уже вошло, так сказать, как бы в смету расходов торгового дома экономный. Вот. И поэтому, как бы уже не первый этот случай, но другое дело, что с генпрокурором это, наверное, да, пока еще номер раз.
И вот... Не, ну у нас передача на самом деле, смею тебя уверить, он не будет давать чайке, конечно, деньги, так сказать. Он наверняка у него устойчивой связи с гаишниками, которые, собственно, оформляют это дело. И сколько чайка бы там не топал ногами и не кричал, что всех уволю, всех накажу и все прочее, так сказать, гаишники говорят, ну мы не усматриваем здесь, ну не усматриваем. Вот там усматриваем, а здесь не усматриваем. Потому что конкретные деньги получены гаишникам, потому что неизвестно, там примут его в полицию в дальнейшем или нет, а деньги на кармане они никак не помешают, так сказать. Он тут не усматривает и скажет, извините, давайте по закону, товарищ прокурор, так. По закону не положено ему сидеть 15 лет, и не надо его наказывать.
Да, ну короче, вот это продолжение этой истории с Гошей Греком, я думаю, будет не менее интересно, чем продолжение истории с СКП и возбуждением дел по крышеванию горного бизнеса. Хотя рискну высказать предположение, что из средств массовой информации мы вот о продолжении этого дела с СКП еще как-то что-то узнаем или услышим. А вот о Гоше Греке и как конкретно разрулилась ситуация так, что Гоша оказался и ехал Грека через реку, вот это уже из средств массовой информации, ну, не удастся узнать ни за что. Поэтому привлекаем ваше внимание к этому делу, пока еще информация по нему есть. Скоро и она закончится.